Глава восьмая. Гасконцы. Утверждать, что госпожа Фурнишон была нелюбопытна, с нашей стороны было бы несправедливо. Считая себя несколько обиженной вниманием, оказанным офицером ее супругу, она не была довольна тем, что узнала. Нет, ей хотелось подтвердить чем-нибудь верным свои бесчисленные предположения о незнакомце, который так щедро платил за гостеприимство своим соотечественникам. Она пустилась на хитрости. Лишь завидела первого мимо едущего солдата, как начала его расспрашивать об имени офицера, делавшего им смотр. Солдат, менее болтливый, чем его собеседница, спросил ее еще прежде своего ответа, к чему она предлагает ему подобные вопросы.
«Да потому что он тотчас отсюда уехал», — отвечала госпожа Фурнишон, — «и говорил долго с нами, а ведь, разумеется, любопытно знать имя того, с кем говоришь».
Солдат принялся хохотать. «Полноте вы!» — сказал он. «Офицер, который нам делал смотр, вероятно, не поедет под вывеску «Меч Победоносца». Какая вы насмешница, госпожа Фурнишон!»
«Да почему бы ему и не приехать сюда?» — возразила она. «Разве он такой знатный господин?»
«Может быть».
«Так слушайте, я вам даже скажу, зачем он приезжал в нашу гостиницу. Правда, он не для себя сюда приезжал».
«Да для кого же?»
«Для друзей».
«Уверяю вас, что офицер, делавший нам смотр, не подумает поместить друзей своих в гостиницу «Меч Победоносца». Уверяю вас».
«Ах, какой вы странный! Да что же это за лицо, которому и друзей-то своих совестно будет поместить в лучшие гостиницы Парижа?»
«А вам хочется непременно узнать его имя?»
«Без сомнения».
«Так извольте. Нам нынче делал смотр герцог Ногаре-Лавалет де Пернон, пэр Франции, генерал-лейтенант короля, человек, который чуть ли не выше самого короля. Ну, довольны ли вы, а?»
«Да, если это действительно он, то благодарю его, он оказал мне честь своим посещением».
«А вы о нем слышали?»
«Да, да», — отвечала госпожа Фурнишон, которая много видела и многое испытала за свою жизнь.
Теперь пусть судит читатель, с каким нетерпением ожидалось вожделенное 26 октября.
25 числа вечером явился человек с довольно тяжелым мешком, который он положил на конторку Фурнишонов.
«Это плата за завтрашний обед», — сказал он.
«Почем с человека?» — спросили вместе оба супруга.
«По 6 ливров».
«Так соотечественники господина офицера будут здесь обедать один лишь раз?»
«Один».
«Так, стало быть, господин офицер нашел им квартиру?»
«Стало быть».
И посланный вышел, не отвечая на вопросы шиповника и меча. Наконец, давно желанный день озарил светом своим кухни победоносца. Едва пробили часы в августинской башне половину первого, как к воротам подскакали двое всадников, сошли с коней и вошли в комнаты. Они приехали со стороны Бюссийских ворот и, разумеется, были первыми посетителями, во-первых, потому что были на лошадях, а во-вторых, потому что гостиница «Меча» отстояла от Бюссийских ворот на 100 шагов.
Один из них, который казался начальником, сколько по привлекательной наружности, столько и по роскоши в одежде, приехал с 2 лакеями, тоже прилично одетыми. Каждый из них представил свою печать с изображением Клеопатры и был принят обоими супругами со всевозможными знаками почтения, особенно тот, который приехал с 2 лакеями. Исключая его, прочие из новоприбывавших располагались в гостинице с какой-то боязнью и беспокойством. Видно было, что их занимало что-то важное, особенно когда они машинально клали руки в свои карманы. Одним из них хотелось отдохнуть, другим — осмотреть город до ужина. Молодой человек, приехавший с 2 лакеями, спросил, нет ли чего нового в Париже.
«Как же?» — отвечала госпожа Фурнишон, чувствительная к доброй манере кавалера. «Если вы не боитесь толпы, и если вас не страшит простоять 4 часа на ногах, то вы можете развлечься, поглядев на господина Сальседа, испанца, заговорщика».
«Так, так!» — вскричал молодой человек. «Я слышал об этом деле, пойду посмотреть». И он вышел в сопровождении 2 лакеев. Около 2 часов стали наезжать сразу по 4, по 5 и даже по 15 человек в гостиницу. Некоторые из них, казалось, были очень бедны. Один даже пришел без шляпы, с непокрытой головой, с тросточкой в руках, проклиная Париж, в котором воры так дерзки, что стащили с его головы шляпу на Гревской площади, и так искусны, что он даже не заметил, кто именно из толпы у него ее утащил.
Разумеется, в этом случае он был сам виноват. К чему было входить в Париж в шляпе с таким аграфом? К 4 часам собрались уже 40 соотечественников того офицера, который так активно хлопотал о них.
«Как это удивительно!» — сказал хозяин жене. «Представь, они все гасконцы!»
«Да что же тут удивительного?» — отвечала дрожайшая половина. «Разве господин офицер не говорил, что это его соотечественники?»
«Так что же?»
«Как что же? Ведь он гасконец сам. Ну, следовательно, и соотечественники его должны быть гасконцы».
«Ах, и то правда», — сказал муж.
«Разве господин Депернон не из Тулузы?»
«Ну, тебе все еще мерещится Депернон».
«Разве он не произнес трижды знаменитого «Парфандю»?»
«Он произнес трижды знаменитое «Парфандю»?» — спросил встревоженный Фурнишон. «Да что же это за зверь такой?»
«Какой зверь? Это его любимая поговорка».
«Так, так».
«Удивляйся лучше вот чему. У нас теперь 40 гасконцев, а их нужно 45».
Но к 5 часам прибыли и остальные 5 человек, и таким образом составился полный комплект гасконцев. Никогда подобной радости не рисовалось на лицах гасконцев. В продолжении часа только и были слышны «Сандью», «Мордью», «Кап-де-Бью». И, наконец, веселье их было так шумно, что супругам Фурнишонам показалось, что весь Сент-Онж, Пуату, Онис и Лангедок сделали вылазку в их большую залу. Некоторые из них знали друг друга. Так Евстахий де Мираду обнял кавалера, у которого было 2 лакея, и представил ему Лардиль, Мелитора и Сципиона.
«Какими судьбами ты в Париже?» — спросил его кавалер.
«А ты какими, мой милый Сент-Малин?»
«У меня есть должность в армии, а ты?»
«А у меня есть дельце по наследству».
«А, ты все еще таскаешь за собой свою старую Лардиль?»
«Да, ей захотелось отправиться со мной».
«А разве ты не мог уехать тихонько? Ну, к чему навязал ты на себя всю эту дрянь?»
«Нельзя было. Лардиль распечатала письмо прокурора».
«А, так ты, следовательно, получил известие о наследстве в письме?» — спросил Сент-Малин.
«Да», — отвечал Мираду. Потом, стараясь переменить разговор, он сказал:
«Удивительно, вся гостиница наполнена одними нашими соотечественниками, не правда ли?»
«Нисколько. Вывеска эта очень аппетитна для людей военных», — прервал наш старый знакомый Пердюкас де Пинкорне, вмешиваясь в разговор.
«А, это вы, товарищ», — сказал Сент-Малин.
«За вами еще долг. Вы не досказали того, что начали на Гревской площади. Помните, когда нас разделила толпа?»
«Да что же я вам тогда рассказывал?» — спросил Пинкорне, несколько покраснев.
«Как? Помните, я вас встретил между Ангулемом и Анжером. Вышли по дороге, ну вот, точно как теперь, пешком, с тросточкой в руке и без шляпы».
«А это вас занимает, милостивый государь?»
«Очень», — отвечал Сент-Малин. «Пуатье отсюда далеко, а вы пришли сюда подальше, чем из Пуатье».
«Я пришел из Сент-Андре-де-Кюбсак».
«Ну вот видите? Итак, без шляпы?»
«Очень просто».
«Но я не скажу этого».
«Слушайте, у отца моего 2 прекрасные лошади, которых он так любит, что готов меня лишить наследства после случившегося со мной несчастья».
«А какое с вами случилось несчастье?»
«Однажды я прогуливался на одной из них, как вдруг шагах в 10 от меня, знаете, так в стороне, раздается выстрел из пищали. Лошадь подо мною испугалась, помчалась и прямо своротила к реке Дордони».
«В которую и бросилась?»
«Да».
«С вами?»
«Нет, к счастью, я успел вовремя соскочить с нее, иначе пришлось бы с нею вместе утонуть».
«Ах, как жаль, так бедная лошадь утонула».
«Пардью, вы ведь знаете, как широка Дордонь, в ней, по крайней мере, будет пол-лье».
«Далее?»
«Что далее? Я решился не являться на глаза отцу и как можно подальше спрятаться от его гнева».
«А ваша шляпа?»
«Как вы нетерпеливы! Черт возьми, моя шляпа упала!»
«Точно так, как вы!»
«Да разве я падал? Я соскочил на землю. Пинкорне не падает с лошади. Все Пинкорне были еще в пеленках всадниками».
«Ну хорошо», — сказал Сент-Малин. «Но ваша шляпа?»
«Шляпа-то?»
«Да».
«Шляпа моя упала, и я стал ее искать как единственное средство прожить».
«Каким же это образом вы могли жить шляпой?»
— заметил Сент-Малин, решившись доконать Пинкорне.
Сандье? И очень. Надо вам сказать, что перо на этой шляпе придерживалось бриллиантовым аграфом, подаренным его величеством королем Карлом V моему деду, в то время, когда король, ехавший из Испании во Фландрию, остановился в нашем замке.
А, вы продали бы и аграф, и шляпу вместе. Жаль, то-то вы бы зажили, мой друг, и, имея деньги, вероятно, купили бы себе другие перчатки. У вас руки-то, кажется, в разных перчатках. Одна из них бела, как женская, другая же черна, как у негра.
Слушайте дальше. В ту минуту, как я вернулся назад, чтобы искать шляпу, вдруг вижу, огромный коршун спускается на землю.
На вашу шляпу?
Нет, вернее, на бриллианты. Вам известно, что птица эта пожирает все, что блестит. И так, этот проклятый коршун бросается на мои бриллианты и уносит их.
Ваши бриллианты?
Ну да, сударь, мои бриллианты. Сначала, как я это увидел, я начал кричать: «Держите, держите, вор, вор! Куда тут, черт возьми?» Не прошло, я думаю, и 5 минут, как он исчез, и с тех пор о коршуне и о бриллиантах ни слуху, ни духу.
Так что в таком несчастье?
Не смею войти в отеческий дом и буду искать спасения в Париже.
«Хорошо», — сказал третий, — «так у вас ветер перешел в коршуна. Браво! Я же слышал, как вы рассказывали Луаньяку, что во время чтения письма вашей любовницы порыв ветра унес и письмо, и шляпу, и вы, как истинный Адонис, побежали за письмом, не обращая внимания на шляпу».
«Послушайте, сударь», — сказал Сент-Малин, — «я имею честь знать господина Обинье, который, несмотря на то, что храбрый солдат, берется иногда и за перо. Пожалуйста, расскажите ему, когда с ним встретитесь, историю вашей шляпы. Он напишет призабавную повесть».
Некоторые из гасконцев тихо засмеялись.
«Эге, господа», — сказал рассерженный гасконец, — «уж не надо мной ли вы смеетесь?»
Все отвернулись от него, желая вдоволь нахохотаться. Пердюка сбросил вопрошающий взгляд кругом себя и увидел около камина молодого человека, который закрыл свое лицо обеими руками. Пердюкас подумал, что, вероятно, он принял такое положение, чтобы покойнее и незаметнее посмеяться. Он подошел к нему.
«Эй, сударь», — сказал он ему, — «если вы смеетесь, так, пожалуйста, смейтесь прямо, не закрывая своего лица».
И он ударил молодого человека по плечу. Тот сурово и сердито взглянул на него. Молодой человек был никто иной, как наш старый друг Эрнатон де Карменш, все еще размышлявший о происшествии, случившемся на Гревской площади.
«Пожалуйста, оставьте меня в покое, милостивый государь», — сказал он. «И если уж вам хочется трогать, то, пожалуйста, трогайте той рукой, которая в перчатке. Вы видите очень хорошо, что я вами не занимаюсь».
«Ну, это дело другое», — пробормотал Пинкорне. «Если вы не надо мной смеетесь, так мне и нужды до вас нет».
«Эге, господин Карменш», — сказал Евстахий де Мираду придирчивым голосом. «Вы, как я вижу, не слишком расположены к этому нашему соотечественнику».
«Вы на кой черт вмешиваетесь, милостивый государь?» — сказал Эрнатон, не на шутку рассердившись.
«Действительно, вы правы», — сказал Мираду, кланяясь. «Это не мое дело».
И он повернулся, чтобы идти к Лордилии, которая сидела в углу у большого камина, как вдруг кто-то преградил ему дорогу. Это был Мелитор с руками за поясом и с хитрой улыбкой на губах.
«Ай-ай, почтенный батюшка», — сказал он.
«О чем ты говоришь?»
«Да о том, как этот дворянин вас распек». А ведь право не дурно».
«А, так ты и это заметил», — сказал Евстахий, поворачивая Мелитора.
Но последний ловко вывернулся у него из рук, перевернулся на одной ноге и очутился снова перед ним.
«Не я один заметил», — подзадоривая, продолжал Мелитор. «Но и все. Посмотрите, как все хохочут кругом вас».
Действительно, гасконцы смеялись, но нисколько не над Евстахием. Евстахий покраснел, как раскаленный уголь.
«Ну же, батюшка, неужели ты позволишь им над собой потешаться?» — сказал Мелитор.
Евстахий приподнялся немного на каблуках и приблизился к Карменжу.
«Говорят, сударь, — сказал он, — что вы решились меня обидеть».
«Когда?»
«Теперь, сейчас».
«Вас?»
«Да, меня».
«А кто же это говорит?»
«Вот этот господин», —
сказал Евстахий, показывая на Мелитора.
«Так он не больше, как скворец»,
— сказал Эрнатон, делая ударение на последнем слове.
«Вот как», —
сказал разгневанный Мелитор.
«И я напомню», — продолжал Карменш, — «господину Скворцу, что если он вздумает ущипнуть меня своим носом, я напомню ему, как его называл господин Луаньяк».
«Но, милостивый государь, господин Луаньяк, вероятно, не говорил, что я скворец».
«Правда, он не называл вас скворцом, а просто ослом. Да это вам кажется и приличнее. Впрочем, мне все равно. Если вы осел, так я вас и забью. А если скворец, то выщиплю все перья».
«Милостивый государь», — сказал Евстахий, — «он мне пасынок. Будьте благосклоннее к нему хоть для меня».
«Так вот как вы меня защищаете, батюшка», — вскричал раздраженный Мелитор. «Лучше оставьте меня одного, я сам разделаюсь с ним».
«В школу этих ребят», — сказал Эрнатон. «В школу!»
«В школу!» — вскричал Мелитор, выступая вперед с поднятыми кулаками на Карменджа. «Мне 17 лет. Слышите вы это, сударь?»
«А мне 25», — сказал Эрнатон. «Вот почему я и хочу вас вышколить немного».
С этими словами он схватил его за воротник, приподнял, размахнул и, как клочок бумаги, выбросил через окно на улицу, а тем временем Лордиль кричала, как бешеная.
«Теперь», — сказал спокойный Эрнатон, — «будете ли вы меня еще беспокоить?»
«И в самом деле он прав», — сказал Мираду. «Ну, к чему было его сердить?»
«Ах ты, подлец! Ах ты, негодяй! Ты позволяешь бить так своего сына!» — вскричала Лордиль, обращаясь к Евстахию и хватая его за растрепанные волосы.
«Тише!» — вскричал Евстахий. «Пожалуйста, успокойся, а то он опять взбесится». «Эге, здесь кидают людей в окно!» — сказал вошедший офицер. «Что за черт? Но если и вздумали пошутить, то, по крайней мере, кричали бы прохожим «берегись!»
«Господин де Луаньяк!» — вскричали десятки голосов.
«Господин де Луаньяк!» — дружно повторили 45.
И при этом имени, знакомым всем гасконцам, все встали и умолкли.